Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер. Это Борис Чернышов. Радио Академия, говорит Москва. Смотришь вот так вот. Куда смотришь? Вот я смотрю сейчас за окно и вижу, что Москва встала. Поэтому кто сегодня в пробках, кто сегодня не в пробках, давайте этот час проведем вместе, зажигательно, интересно, будем говорить про образование, тем много, каждый может, так сказать, жахнуть яду в эфир, или, я не знаю, просто что-нибудь интересное рассказать, или просто как-нибудь с нами пообщаться. Потому что у меня сегодня собеседник фантастический. У меня сегодня в гостях президент Южного федерального университета, председатель совета ректоров вузов Юга России, доктор экономических наук, профессор Марина Александровна Боровская. Марина Александровна, добрый вечер.
Добрый, здравствуйте.
Ну, а вы тоже не филоньте, дорогие наши слушатели. Давайте звоните нам, пишите. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал «Радио», говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Мой телеграм-канал «Чернышов». Тоже туда можете накидать в комментарии. Вот, больше сюда не приходи, говорит Москва. Или приходя и зови вот таких-то гостей. Потому что вместе с вами мы формируем наших гостей, вместе с вами формируем темы эфиров. Сегодня... Марина Александровна, давайте про жизнь поговорим. Вот Новый год близко.
Да.
Как вообще такие величины в образовании, как вы, его переживают? Ладно, мы простые люди вообще, никуда не успеваем. Все, весь график рушится, в пробках все стоим, ну и, конечно, настроения нет. Как у вас в университете, как с настроением, во-первых, у вас, у студентов, как, в принципе, к Новому году готовится Южный федеральный?
Ну, Новый год всегда бодро, всегда мы готовимся так, как нужно все-таки завершить занятия, сдать зачеты преподавателям, принять зачеты, ну и, конечно, миллион грантов, гранты, публикации, статьи, всем все обещал, все, что ты в течение года кому-то наобещал, все падает на завершение сейчас, и поэтому темп высокий. Плюс масса мероприятий, студент года, там, тот, кто победитель научных историй, там, разного рода проектов, технологическое предпринимательство сегодня подводит итоги, целый ряд там, по стартапам студенческим. Поэтому работа кипит, все активно встроены. Ну, естественно, хочется, чтобы как-то, знаете, такое чувство, вот эта неделя, кажется, что прямо вот, знаете, все хотят завершить все дела так, чтобы спокойно, с чистой совестью шагнуть в новый 25-й год.
В какой-то момент, да, мы бьемся за эту вообще всю цель, понимаем в какой-то момент числа 20-го, что ни хрена мы не успеем до конца, все, соответственно, отбрасываем и говорим, ну, слушайте, ну, после Нового года. Слушайте, у вас тоже у вас год был интересный. Вы, по-моему, в этом году стали академиком РАО.
Да, это для меня очень ценная история. Я лично...
Российская академия образования.
Да, Российская академия образования. Вы знаете, я очень волнительно к этому отнеслась, потому что я очень готовилась к этому. Я занималась, ну, я ученый-исследователь в своей вот основном содержании, ученый-исследователь и преподаватель. Наверное, это вот, так сказать, такая базовая сущность моя. Вот, и поэтому я очень много занималась исследованиями, разными проектами. Моя задача была объединить коллег в части вот развитие гуманитарных наук, развитие наук об обществе. Сейчас это такое, знаете, для нас очень хорошее время, когда интерес к гуманитарным наукам резко растет. Вот. И, конечно, мы хотим соответствовать этому, хотим понимать, какие навыки нужны в будущем, какие навыки сегодня очень важно давать молодым людям, да и не только молодым, наверное, да, очень важно давать всем людям. Мне в этом году исполнилось 60 лет. А я, значит, задумалась, думаю, господи, сейчас академиком стала, все сложилось. А тут смотрю концерт Пахмутовой, ей 95. И если мне еще пилить до 30, еще плюс 35 лет, как это будет выглядеть, какие компетенции я предъявлю. И я начала думать над тем, как эти навыки будущего развивать не только у своей молодежи, которые являются моими студентами, соискателями, а какие себе-то навыки будущего важно сегодня подтянуть. И поэтому, в общем, есть чем позаниматься.
Ну, тогда вам еще, что называется, герой труда.
Да-да.
Через какое-то время вам будут объявлять вас, и вдруг еще там что-то. Так, Евгений пишет, за какие заслуги или достижения дает профессор? Вообще, вот скажите мне, вот это может быть уже рудимент какой-то, доцент, профессор. Вот я доцент. Вот. Угу. Ну, давайте так, мы не знаем, что я доцент. Я задаю этот вопрос, вообще нужно это или не нужно в современной науке? Или мы сейчас такие все про бизнес-образование, такие мы практики, и чего это вообще, вот куда это прилепить? Или это действительно важно?
Не-не, это очень важно. Это есть, знаете, как бы такое понятие «несгораемая ступень». Да?
Так.
Вот каждый человек в своей жизни набирает не должности, звания, это важно. Но еще есть за ним несгораемые ступени. То, что вот его и отнять невозможно. Вот для того, чтобы быть известным и понятным в науке, нужно получить ученую степень.
Да.
Кандидата наук, потом доктора. А для того, чтобы быть известным в преподавании и знать методику, методологию обучения и развития науки, очень важно иметь звание доцента. Потому что оно дается не потому, что ты его, так сказать, там, каким-то образом хочешь получить. Оно дается из-за совокупности научно-методических трудов, которые ты привнес в усиление содержания образования. И вот это очень ценная история. Профессор точно так же получается, именно это, там вопрос касался профессора. Для того, чтобы получить звание профессора, важно показать, какой методической силой ты владеешь, как люди, обучавшиеся у тебя, могут показать высокий процент остаточных знаний.
Угу.
То есть, насколько ты укладываешь мысли в голову правильно и способствуешь тому, чтобы знания были. Да.
Это очень, очень важно. Вот вы сказали про свою базовую сущность, про то, что вы преподаватель, человек, который занимается наукой, но у вас еще было отклонение определенное, вы завернули в пост заместителя министра образования. И как вообще вот дойти до этой высоты? Я уверен, что когда министр был в командировках, исполняли обязанности министра. То есть все-таки это же очень интересно, как совместить это с одной стороны, с другой стороны, знаете, когда ты приходишь в какую-то должность или в какую-то другую немножко сторону, ты по-другому смотришь на систему, в которой ты работаешь. Вот как сильно повлияла на вас работа в министерстве и вообще, что она дала вам не в качестве, наверное, там, опыта или чего-то еще? Как вы по-другому посмотрели на ту сферу ответственности, которой вы занимались?
Я же работала в министерстве два раза.
Угу.
Один раз мне повезло, я работала в команде Андрея Александровича Фурсенко, и мы занимались той трансформацией, которая тогда была связана с появлением нового закона, который в 2012 году появился, с созданием такого нового содержания. Тогда мы переходили из первого национального проекта во второй, и вот этот этап перехода, мне повезло, я работала, собственно, занимаясь содержанием образовательного процесса, и получила для себя огромную такую базовую основу, которая позволила мне потом вернуться ректором в Южный федеральный университет. И став ректором, вот именно выйдя из министерства, да, конечно, ты смотришь на систему по-другому. Ты по-другому смотришь на нормативно-правовые акты, которые рождаются в процессе деятельности. Ты по-другому смотришь на ту систему воздействия, как один коллега мой тоже, который вместе со мной примерно в одно и то же время ушел ректором в университет. Он говорит: Боровская, ты же знаешь, что не все те решения, которые мы так классно принимаем наверху, потом так же хорошо действуют внизу.
Да, да, да.
И вот этот процесс, он действительно, в общем, знаете, осознается. Это первый момент. Второй момент. Ты понимаешь ценность чиновников. Если ты поработал вот в качестве чиновника, ты понимаешь, что это такое и какую высокую задачу делают люди, которые на первый взгляд кажутся, что, в общем, как-то, знаете...
Серые такие люди, да.
Да, да. И ты понимаешь, что эта миссия вообще требует большой ответственности, большого погружения.
Служение.
Очень хочется, чтобы там были профессионалы. Очень. Потому что профессионалы, решения, которые они принимают, они потом отзываются в системе. И когда я замминистра пришла, тогда я уже как бы понимала, что нужно, да, как важно воздействовать, что можно улучшить в системе для того, чтобы, в общем, вузы понимали свою ценность и значимость, чтобы все-таки исследовательский контур, в котором они находятся, стал основой для их образовательной деятельности. Это было очень такое, знаете, хорошее наблюдение, которое я в своем университете старалась всегда развивать. И на сегодня, когда исследовательский трек является у нас в Южном федеральном базовым треком, и именно на нем мы строим образовательные процессы, содержание образования меняем с учетом вот этих новых тенденций. Вот. Это очень ценная история. Второй важный момент, который я тоже вынесла, поработав уже в статусе замминистра, что это, конечно, огромная ответственность. Это большая ответственность, это огромное количество людей, которые, в общем, вступают с тобой в диалог и надеются на решение их проблем, которые перед ними стоят.
Да, иногда вы становитесь последним таким человеком, да. Последней надеждой, когда да. люди приходят.
И стоят эти проблемы не в Москве и Санкт-Петербурге, это хорошо, но эти люди тоже, да, находятся с нами в контакте. Но это же еще вузы регионов, это система образования регионов, а там сложностей очень много. И когда вот эти процессы ты запускаешь, ты понимаешь, что получаешь отклик от системы. И это, ну, в общем, дает удовольствие. Ректором работать сложно и важно, но там ты понимаешь контур своих задач. А замминистра ты не понимаешь контур задач. Вот я сейчас вижу, как мои коллеги работают, и наверное, каждый день желаю им удачи и благополучия, потому что задачи сыпятся со всех сторон. Они сыпятся снизу от вузов, которые от образовательных организаций всех, да, вот, и они сыпятся сверху в виде поручений и разного рода, так сказать, действий. Так что, да.
Ну, а как вот так вот, знаете, сходить? Мы же с вами общаемся, это, ну, я не буду этого секрета делать, мы с вами общаемся, я вас сверяю много то, что делаю, с вашим опытом, с вашим мнением. И здесь я скажу вам вот одну вещь. Есть же стереотипы, что там чиновники, там министры где-то в правительстве сидят, они вот только вот... Про себя, о себе и больше ничего нет. Но у вас невероятная человечность внутри. Вот как сходить туда, у Степашина, по-моему, было, сходить во власть и вернуться обратно, книга.
Да.
Вот как вот сохранить это?
Вы знаете, ну, во-первых...
Или, может, это не надо сохранять, может, все такие. У меня просто ведение этой передачи, мне помогают зрители, задавая вопрос с одной стороны, а с другой стороны, мне хочется тоже взглянуть немножко по-другому и задать вопросы вот такие, то, о чем ты с людьми постоянно обсуждаешь.
Вы знаете, личные качества-то это, наверное, все-таки, то есть понятно, что над профессиональными качествами мы работаем всегда, а над личными, в общем, наверное, часть из них идет из семьи, часть из них идет из природы, вот, часть идет из, собственно, того общения, да, от того социума, в котором ты находишься. И здесь, мне кажется, очень важно понимать и чувствовать вот эту свою ответственность, да, перед теми делами, которые ты на себя берешь. Я вообще, вот, знаете, как бы считаю, даже вот недавно коллегам говорила, вступив в академию и получив статус академика, я перешла своей восьмой жизни. Да? То есть я как-то, знаете, так люблю обнулиться, да, и начать по-новому все создавать. Да. И в моей карьере много таких вот шагов, когда я вот ухожу.
А не страшно вот начинать все по-новому?
Ой, что вы. Страшно, конечно, страшно. И, во-первых, во-вторых, немного волнительно. Еще даже не то, что ты ушел, ты же ушел, и у тебя нет тех компетенций, которые ты как ректор. То есть тебе писали, приносили презентации, тут ты выходишь, тебе надо что-то делать самому, и ты начинаешь соображать, как это все запустить. И первый месяц ты думаешь, Господи, зачем ты это сделал? Не надо было так. Но потом приходит, знаете, какая-то легкость, молодость, приходит понимание, ты начинаешь носиться как школьник. Например, когда мы рассуждали на взрослом уровне и говорим, Господи, молодежь с СМС-мышлением, что они там пишут такие краткие тексты. И когда я оказалась уже, выйдя из статуса замминистра, и сделала образовательную программу, вот которую мы сегодня уже сетевым образом продвигаем, называется она «Экономика науки, образования и HR-технологии». Мы хотим эту программу сегодня сделать такой общеуниверситетской, да, чтобы коллеги понимали, что очень важно управлять содержанием образования. Да? Вот. И когда я сделала и хотела на первом посту ее написать в ВК, я начала, а мне надо было коротко в три строчки уложить. я поняла, что СМС-мышление – это целая наука. И поэтому я не могу рассуждать о том, что ребята имеют СМС-мышление. Этому надо учиться. Я купила книгу огромной толщины «Как писать кратко» и первый месяц ее изучала. Сегодня я стараюсь, чтобы мои посты в ВК были, в общем, такие, знаете, ну, краткие, ёмкие, содержательные, да. Вот, да, это, в общем, сильно меняет человека. Я думаю, что это позволяет и видеть тех других, которые тебе помогают. И ты тогда смотришь на студента или на молодого человека, никак не, так сказать, на того, кого тебе надо научить,
были,
от кого можно
опыт. А были моменты у вас, вообще, на самом деле, план передачи был немножко другой, но мы про интересное поговорим. А были моменты у вас в жизни, когда вы начинали новую жизнь, переходили на другое место работы, а телефон переставал звонить?
Конечно. Ну, это рабочая схема. Я же говорю, мне еще повезло, когда я... Вот первый раз мне было там 45 лет, когда я там... Ну, до этого я уходила с других позиций, но как-то это было по-другому. А вот когда мне было 45 лет, я праздновала свой лучший день рождения. 45 лет. Меня поздравили те, кто хотели поздравить Марину Боровскую. Потому что я ушла с должности проректора по экономике, вот, и несколько месяцев, ну, в общем, так сказать, размышляла, чем заниматься дальше, что делать. Вот, телефон перестал звонить, значит, как-то коллеги, в общем, перестали обращаться с вопросами, и было, ну, наверное, как-то волнительно. И моя коллега, которая, ну, в общем, переживала о том, как это будет, она говорит, вот сейчас будет большое собрание, все соберутся, вы пойдете? Я говорю, конечно, пойду. Она говорит, ну, а вдруг они с вами не будут здороваться? Я говорю, вы знаете, у меня дух охоты открывается в таком случае. Я очень хочу, чтобы все-таки люди обращались ко мне как профессионалу-специалисту и видели во мне не ректора, не замминистра, а видели Марину Боровскую, которая хочет, может, знает, как помочь и готова, в общем, в этом смысле относиться, знаете, с таким, ну, высоким уровнем контакта, любви и уважения к своему партнеру и собеседнику.
Это очень интересно. На самом деле, это, вот, это и есть жизнь, наверное. Слушай, а вы не хотите сделать, наверное, такой вот курс, может быть, курс про жизнь в университете, потому что мы все приходим в университет, нам читают экономику, нам читают там юриспруденцию, какие-то технические, ну, неважно. А жизнь это нас учит только жизни.
Да.
И вот так вот, я тоже когда перешел в свое время с одной работы на другую, телефон не звонил. И ты чувствуешь какой-то, в первые пару дней ты чувствуешь дискомфорт.
Да.
Может быть, про это стоит какой-то курс дать.
Вы знаете, вот я несколько тут последних как раз вот встреч у меня была с родителями, сейчас родительское сообщество, год семьи, да, да, и родительское сообщество как-то, спасибо ему, стало очень активно, вот, и они думают о том, как работать, как с детьми, как выстроить свою систему, и вот мы как раз на одном из таких педагогических таких вот больших встреч обсуждали, как развивать навыки будущего, как ими управлять, как правильно помочь и детям своим, и самое главное, себе помочь, как правильно выстроить эту систему. Потому что много мы сегодня говорим о том, цифровой навык мешает жить, не мешает жить, как родители с детьми общаются, там, допустим, при помощи таких сообщений. Мне кажется, что с этим надо научиться жить, это очень важно. Надо понимать, что это новые компетенции, и что дети, которые рождаются последние годы, они эти навыки имеют действительно в молодом возрасте, но никто же не говорил о том, что ты должен всегда быть старшим и назидательно учить. Учись у них, это очень полезно, это помогает развивать свое мышление, формировать свое какое-то представление об этом мире. Вот, да, у меня такой курс есть, и я с удовольствием поделюсь с вами, да, и расскажу, и покажу. Мы там даже сделали такую математическую модель, которая позволяет считать навыки будущего, управлять портфолио, формировать свой цифровой двойник. Вот, то есть это очень такие, знаете, хорошие моменты.
Елена пишет, какая простая и обаятельная женщина. Добавлю от себя с невероятно выразительными глазами. И замминистра, и профессор, но открытая и современная, как блогер, в скобочках. Не знаю, уместно ли такое сравнение. И речь предельно простая. Ну, на самом деле, а вот еще важно, ваш опыт для меня важен. Есть ли у вас те, кого, для кого вы являетесь наставником?
Да, и я, знаете,
вы берете к себе,
да,
вот,
прям настойчиво
людей
даже. И когда приходят коллеги, я, студенты, там, старшие коллеги, которые тоже обращаются там помочь или что-то поддержать. Я всегда заинтересована в этом. Мне интересно, как складывается вообще сама, как бы, ну, нейроэкономика личности. Да? Как человек понимает, что от качественного образования он получит устойчивый экономический рост, да, например. И когда человек думает об образовании как о неком фетише, о наличии диплома с оценками, да,
да, да.
Вот, то он должен знать, что он сразу ограничивает себя в тех возможностях, которые сегодня есть. И как только нам удается, вот у меня команда большая специалистов, исследователей, с кем мы работаем, кто занимается навыками будущего, и как только нам удается подсказать, да, как правильно выстраивать свою образовательную траекторию, ведь в образовании очень много тоже, знаете, таких постулатов, которые, в общем, мне кажется, мешают на сегодняшний момент размышлять об образовании в целом. Мы очень много времени потратили на то, чтобы внедрить понимание такой единой образовательной среды. Что это значит? Это значит, что человек может прийти за образованием в любой момент времени, когда ему это понадобится.
А пользуются этим?
Да. Вот сейчас,
но много ли пользуются?
Сейчас много взрослых людей, которые нуждаются в том, чтобы понять, добавить себе когнитивных навыков или не когнитивных навыков, потому что предметом запроса у работодателя стали эмпатия, ответственность в выполнении целей, тайм-менеджмент, да, то есть много таких вот...
Слушайте, у меня мама, вот сейчас она на пенсии, она работала на заводе, значит, в женском коллективе, жутко женского там в каком-то управлении, где вы одни женщины были. Там эмпатия была на уровне плинтуса. Они собачились друг с другом, и она, в принципе, ушла с работы и не хочет больше ничем заниматься, ну, в плане там, на пенсии с внуками сидеть. Вот это важно. И поэтому мне интересно, много ли людей, вот, обретая новую жизнь, переходя в какой-то новый статус, занимаются чем-то, идут, получают для себя образование сегодня? Это же непросто.
Такой запрос есть. К сожалению, не все идут в университеты. Вот это тоже важный момент. Многие идут к коучам, идут к специалистам, там, тренинги, которые проводят в разного рода помещениях неуниверситетских. И для университетов это является сегодня серьезным вызовом. Понимаете, университет должен быть местом, куда хочется идти, в котором ты всегда получаешь какой-то контакт и общение с профессионалом, со специалистом, где ты можешь получить какие-то разовые практики, где ты можешь получить какие-то более серьезные практики и подходы. И вот вы знаете, мы буквально недавно с коллегами как раз обсуждали, я говорю, почему мы, когда награждаем студентов, ну или там преподавателей, партнеров, коллег, мы ищем какие-то презенты, подарки, что им там купить и подарить. Uh-huh. Может быть, нам легче подарить им двухчасовой какой-то кейс отличный, да, модный тренинг, куда он придет и он почувствует себя вот как бы в этой... Мы же занимаемся созданием этих продуктов. Этот продукт для нас – предмет интереса. И вот я сейчас пробую дарить такие сертификаты на посещение моего курса «Навыки будущего». Да? Uh-huh. То есть как раз управление собственным развитием называется этот кейс, и мы с коллегами его ведем. Вот. И мне кажется, в общем, интересно. Да.
Я думаю, что про навыки будущего, про роль университета, про ваш университет мы будем говорить уже во второй части программы. Вообще, не просто обстоятельно сегодня у нас разговор, не просто обстоятельный разговор, у нас интереснейший разговор с вами про жизнь. Вот мне кажется, когда университет и в целом образование будет не просто говорить про жизнь, а как-то учить этой жизни, тогда ценность образования, она поднимется. Вот чем и берут эти коучи и блогеры? Они говорят про жизнь, а как говорил, кстати, Сергей Леонидович Доренко, он говорил, чтобы человек слушал, ему нужно говорить про самое главное, про его смерть. Но будем говорить про жизнь в следующей части этого разговора. Напомню, что сегодня в гостях у меня президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Юга России, доктор экономических наук, профессор Марина Александровна Боровская. Во второй части поговорим об этой и других темах.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Это Радио Академия, я Борис Чернышов, говорит Москва, 94.8. Я задал вопрос, я говорю, а что там? Показываю на окно, говорю, там снег, все стоит. Друзья, поэтому, если вы в пробках, слушайте нас. У нас сегодня просто очень приятный разговор. приятный разговор. Сегодня у меня в гостях президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Юга России, доктор экономических наук, профессор Марина Александровна Боровская. Марина Александровна, добрый вечер еще раз. Слушайте, ну мы продолжаем разговор. Вот вы подняли же тему важную. Университеты вообще сейчас нужны? Или мы как бы, ну его эти университеты... У меня вообще одноклассница была. Она мне заходит, ко мне мама возвращается, что-то она в Москву приехала, говорит, ты же встретилась там с твоей одноклассницей, не без имен, как говорится. Угу. Мама ее сказала, что получила она третье высшее образование. Я все лишь один вопрос парировал, все это, говорю, она с первого раза не поняла. То есть, в целом-то университеты нужны, или мы как-то так справимся, вот по дистанту будем чем-нибудь там вот на компьютере изучать, что ходить на эти пары к этим преподавателям, или наоборот, нужно ходить на пары. Университет как никогда сегодня нужен для страны, для ребят, для молодежи. Это не только пространство, где образование, это еще и социализация. Вот что, и куда нас... И как вы думаете, какими университеты, какими вот они будут лет через 5, 7, 10? Куда катимся мы?
Да, вы знаете, ну сейчас, во-первых, такой хороший темп, связанный с цифровизацией, который очень меняет мир. Вот. И это связано и с университетским содержанием. Появляется целый ряд цифровых платформ, сервисов, разного рода сопровождений. Но здесь возникает вопрос. Это все информация.
Да.
И когда она становится знанием, да, вот этот важный...
Вот когда
раз,
этот вот, переход?
Вот этот переход, когда от информации ты начинаешь переходить к знанию, он является предметом, скажем так, серьезного понимания нужности образования как воспитания и обучения. Да? Воспитание не в смысле ходить в белой рубашке и там улыбаться и здороваться при встрече. Нет. Воспитание цифрового поведения, воспитание там, пищевого поведения, воспитание профессионального участия, да, допустим, там, в достижении цели. Ведь смотрите, сегодня в рамках, вот мы сейчас завершили жизнь в третьем национальном проекте. Сейчас мы переходим в четвертый национальный проект. То есть уже четыре...
Есть ли жизнь в четвертом?
Да, вот...
И на Марсе, и в четвертом национальном проекте.
Да. И здесь есть целый ряд, ну, во-первых, специалисты работают над тем, чтобы понять, что получилось и удалось, что необходимо добавить, какие, насколько мы соответствуем тем целям устойчивого развития личности, экосистемы, насколько мы правильно действуем в этой части. И когда мы начинаем понимать, что образование, его качество вдруг начинает менять и создавать искусственный интеллект, цифровые сервисы и системы, мы начинаем понимать ценность образования. Безусловно, человек, который недополучил знания по физике, например, да, всю свою жизнь будет открывать что-то новое, да, там пальцы в розетку вставил и током долбануло.
Да, экзамен не прошел.
Совершенно. Вот. Получается, что в искусственном интеллекте и вообще в цифровых сервисах все точно так же работает. То есть, если ты участвовал в создании, понимаешь, как это работает, как это меняет мир, у тебя будет меняться и представление о создании тех продуктов, которые помогают сегодня жить. Людям, которые не участвуют в этом, а только используют эти сервисы для своей жизни, конечно, для них это будет, в общем, какое-то дополнительное руководство к действию. Но мы не должны бояться цифровых сервисов, мы не должны делать из этого ограничения, в том числе там, для обучения детей. Ведь если сегодня мы только в уровне госуправления создаем 26, да, цифровых сервисов, там, по работе в России, там, поступая в ВУЗ онлайн, по госуслугам, и там существует целый набор этих сервисов, значит, мы должны подготовить себя и полный набор своих компетенций для того, чтобы грамотно пользоваться этим видом ресурса, который для нас сегодня создается. А чтобы им уметь пользоваться, надо, конечно, обладать новыми компетенциями. В гуманитарной сфере это точно так же важная история.
Какие? А вот искусственный интеллект и все эти сервисы, они благо для образования или, наоборот, угроза?
Они новая ступень развития.
Ну, новая ступень развития, я понимаю.
Да.
Но может же быть такой момент, когда вот сейчас мы учим компьютер, а он компьютер будет учить нас, и не так страшно, что он будет нас учить. Страшнее, что он начнет воспитывать.
Компьютер учил нас и раньше. Тех, кто не знает и не понимает содержание, содержание образования, тот, кто пришел за формальной, вот именно процедурой получения диплома, например, да, то есть вот за этим фетишем, вот, тот и там же реально не получал этого знания. Это очень важно.
Я согласен. Но вот какой же сильный соблазн пойти к какому-нибудь дяде Пете, вот залезть в интернете, пройти марафон и научиться счастью. Как жить счастливо. Понятно? Сколько людей на этом состояние сделали, какой охват. Примерно то же самое, и этот компьютер, ты приходишь туда, ну как туда, ты открываешь планшет, открываешь страничку какую-то, и ты сам себе врешь. Ведь все же, ну и, честно говоря, многим это нравится, это вранье. Я же сижу, получаю образование. А что мне впихивают туда? Я вот про эту угрозу.
Использовать такого рода материал, не понимая содержание и не получив мнения от экспертов серьезных, это неправильно. Да? И мы сегодня хотим как раз пояснить. Мы поясняем это родителям, поясняем детям. Будьте добры, посмотрите, кто экспертировал этот продукт, который вы берете. Посмотрите на позиции экспертов. Даже начинаем от портфолио детей. Вот мы уже много лет научились и сами, и наши дети ведут портфолио, собирают все документы, которые, значит, так или иначе отмечали их заслуги. Вот. И когда мы встречаемся с родителями, я говорю, посмотрите на свои папочки с портфолио, на свои, на папочки своих детей, и поймите, пробейте в интернете эксперта, который давал вам этот сертификат. Если он сегодня уже стал известным, популярным, и мероприятие, в котором принимал участие ваш ребенок, было суперсодержательно, да, то есть, значит, это хороший инструмент для того, чтобы эти навыки поддерживать. Но если вы отвели ребенка на просто мероприятия, которые массово проходят в разных историях, и вы не видите, кто эксперты, кто поддерживал это мероприятие, вы делаете тяжелую, неправильную работу для своих детей, она не даст эффекта ни вам, ни вашим детям.
Да.
То есть сегодня очень важно понимать, что тебе хотят предложить и продать. И если мы в сфере материального потребления уже научились это понимать, мы же читаем, что написано на баночке, ГМО, не ГМО, там еще какие-то, пытаемся свои знания примерить к каждому продукту, то почему мы не читаем содержание того, что нам как бы прививают?
Мария Александровна, да, проблема в том, что вот вы читаете на баночке, а большинство потребителей берут эту баночку, вскрывают и, не выходя из магазина, уже начинают потреблять. Также и с образованием. У нас есть звонки, давайте звонки начнем принимать. Давайте звоночки. Так, да-да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Наушники. Добрый вечер, добрый вечер. Я вот короткую ремарку хотел про искусственный интеллект, если позволите.
Пожалуйста.
Я просто помню еще мир без интернета, и когда-то в свое время все очень боялись, что такая вот штука к интернету, она тоже сломает образование, там
еще
недостоверной информации. А сейчас без интернета, наверное, сложно себе вообразить вообще, в принципе, образовательный процесс как таковой. Так что вот такое наблюдение. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. И Елена пишет, помогает ли или поможет искусственный интеллект разбюрократизировать образование, избавить преподавателя от лишней формальной отчетности, посвятить себя полностью творческому процессу обучения.
Ну, любые инструменты должны помогать, способствовать именно этому, да. То есть мы хотим, чтобы контакт с ребенком, контакт с детьми, с аудиторией был максимально наполнен вот этой социализацией, о которой вы сейчас говорили, да. Это важно. И когда мы ведем такого рода, вводим такого рода инструменты, мы, конечно, надеемся, что это даст возможность облегчить, собственно, нагрузку, но усилить вот эту как раз социальную возможность поддержать детей. Но здесь, понимаете, партнером должны быть родители. Вы же понимаете, что дети приходят из разных семей, у них разный уровень, скажем так, погруженности и разный уровень. Вот мы буквально недавно проводили огромное хорошее исследование в части такой тех мер поддержки, которые государство осуществляет по поводу в отношении там детей, там, поддержки семей и так далее. И мы увидели, что родители, которые имеют высшее образование, высокий уровень своих таких базовых ценностей, они получение этих материальных мер поддержки очень много направляют на именно воспитание базовых ценностей, посещение театров, музеев, путешествия, культуру и так далее. И это позволяет нам с родителями стать союзниками. Понимаете? То есть мы понимаем, что мы не только образовываем сами, мы получаем себе родителя в качестве
партнера. А родители вообще, вот если вот посмотреть в процентном соотношении, готовы ли быть партнерами?
очень важно, чтобы они хотели быть партнерами и понимали, что ценность не в том, что мы введем ограничения, или вот буквально недавно там состоялось обсуждение, коллеги говорят, ну давайте как-то родителей дистанцируем, да, от этого процесса, потому что
они... Куда же еще дальше их дистанцировать? Они и так дистанцированы на работе.
Да, но они, когда вмешиваются в процесс, допустим, я считаю, что очень важно здесь понимать, что мы заняты общим делом. Мы хотим наполнить ребенка знанием и пониманием всего того, что происходит в мире, чтобы правильно дальше формировать свою стратегию, чтобы дальше правильно выстраивать свое образование. Поэтому думаю, что вот эти вопросы, они для нас, в общем, такие партнерские.
Так, у нас был звонок, давайте возьмем, принимаем звоночек. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Значит, первый вопрос такой. Вот если человек делает диссертацию, и в ней у него имеется некорректное заимствование, так сказать. Вот какое ваше отношение к таким людям? Вот. А второй вопрос. Вот про вас в Википедии написано, что вы ведущий специалист в развитии методологии системного анализа и пространственного проектирования экосистем. Вот как вы, значит, сейчас оцениваете состояние науки о системном анализе в России? Вот почему-то перестал выходить ежегодник системные исследования. И вообще, вот вы взаимодействуете с такими организациями в области системного анализа, как Римский клуб? И как вы понимаете системный анализ? То есть вот определение понятия «система»?
Практически как на экзамене.
Вот дискутировалось, вот вы сейчас можете сформулировать вот центральную концепцию системного анализа?
Спасибо.
Да, спасибо большое. Ну, можно я начну с самой методологии системного анализа? Мне очень как бы приятно, что такой вопрос прозвучал в эфире, вот, потому что, понимаете, очень важно обладать инструментами декомпозиции. И когда мы говорим о методологии системного анализа, она как раз и позволяет, да, вот как бы в любой области наук, а в науке очень важно, да, иметь какое-то, так сказать, понимание о том, что является предметом исследования, что является теоретической и прикладной частью исследования. Вот мне кажется, что когда мы понимаем, что методология системного анализа позволяет декомпозировать исследуемый
разложить
объект...
Разложить по полочкам.
Конечно, конечно. Да, разложить по полочкам, понять именно область исследования. И тогда... возникает, в общем, то самое знание, собирая которое, мы можем уже приступиться к решению конкретных задач. В области экономической, то есть моей науки, которой я занимаюсь, это очень ценная история, она позволяет понять эффекты как большой системы, так и отдельных малых систем, и их управление, развитие, координацию, регулирование, контроль осуществлять. И это все как бы меняет сам процесс. Поэтому здесь мы сегодня много занимаемся пространственным развитием. И вот наш тренд последнего времени, в свое время вы знаете, что у нас был большой совет по развитию производительных сил, производственных отношений, мы много занимались пространственным планированием экономики России, но последние 25 лет мы как-то, в общем, отступили от этой темы, вот, но сегодня актуальность ее остра, потому что нас очень интересует, я вот являюсь председателем совета ректоров Юга, я отвечаю за Юг, за южные территории, мне очень важно, чтобы мои коллеги, ректоры вузов, понимали, что они драйверы развития тех территорий, что те научные исследования, которые они ведут, или те научные исследования, которые они хотят сегодня притянуть на свою территорию, чтобы сделать ее более эффективной, экономически устойчивой, более социально сбалансированной. Вот эти все моменты, они, в общем, очень важны. Да. И поэтому, меняя исследования и погружаясь в них, и на этой основе создавая вот это как раз содержание образования, мы начинаем по-другому понимать свои субъекты, свои малые и средние города, да, свои сельские поселения, отдельные местности. Это, мне кажется, хорошая тема. Что касается некорректных заимствований. Вы знаете, я периодически тоже, как бы, я была много лет председателем совета диссертационного, вот, и на каждой должности, особенно это вот, как бы, важно, меня все время, так сказать, проверяли, там, какие-то выделяли там в этой части истории. Дело в том, что это момент, ну, скажем так, научной этики. Вопросы этических норм в научной сфере, они тоже так же важны, как и в любой другой сфере, да. Конечно, да. И поэтому, когда мы говорим об академическом сообществе, мы понимаем, что эти вопросы должны быть действительно рассмотрены специалистами. Вот сегодня чаты GPT появились, да, и вообще много всяких информационно-интеллектуальных систем, которые помогают собрать документ, структурировать документ, поработать с этим документом. Но это же позволяет, с одной стороны, и развивать свой навык знания. И если до этого мы понимали, что задача исследователя, специалиста сосредоточиться на сборе, обработке материала, то с появлением цифровых ресурсов, вот прошлый национальный проект, с появлением цифровых баз знаний, у нас доступы расширились. Мы сегодня можем работать из своего кабинета, работая с этими ресурсами. Но мы должны понимать, что сейчас наступило время, как бы так сказать, новых подходов. Очень важно сегодня уметь формулировать гипотезу, работать с тем предвидением, которое ставят ученые, исследователи по своим областям научного знания. Поэтому здесь отношение к некорректным заимствованиям у всех одинаковое в профессиональной сфере. Вопрос только в том, в отношении какой логики и какого, да, так сказать, предмета оно сложилось.
Так, спасибо. У нас еще звонки есть. Давайте принимать. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Да-да, вы в прямом эфире.
Да, скажите, пожалуйста, вот я вспоминаю, Екатерин Сарай как говорил, пьяным народом, дебилем легче управлять. И Грей в свое время говорил, конечно, теперь начнут люди думать, как ими управлять. Собственно говоря, вот наш Фурс поэтому говорил о необходимости создания служебного человека, собственно говоря. Эти вот лифты, они, собственно говоря, вот нам цифровые вот эти платформы, точки, так сказать, на базе их, так сказать, образование заставляют получать.
А вопрос какой у нас?
Вопрос состоит вот в том, что, собственно говоря, какая цель образования? Вот педагог говорил, что основной предмет состоит обучение.
Спасибо. Внимание, вопрос, докторская диссертация.
Вы знаете, цель образования – это процесс, да, процесс, и он должен быть непрерывным. И цель любого образования заключается в том, чтобы воспитывать и обучать, создавать системы, которые позволяют делать это легко, оперативно, соответствовать, собственно, тем запросам, которые появляются в обществе, тем запросам, которые появляются у личности. В законе об образовании мы пишем как раз и говорим о том, что образование – это воспитание и обучение в интересах личности, общества и государства. Поэтому я думаю, что вот как раз на этот вопрос так мы отвечаем.
В интересах нашей программы мы еще один звонок принимаем. Слушаем вас в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. Я вот пропустил почти всю передачу, хотел спросить вот такой момент. Вот смотрите, мы, ну, можно сказать так, очень сильно потеряли технические специальности в плане, например, ну, начнем с токарей, да, и прочее-прочее. Те специальности, где нужно работать трудом.
Начальное профобразование.
Фундаментальные, да, фундаментальные моменты, потому что сейчас вот тенденция такая, что нужно идти куда-то в бизнес и делать мало, но получать много, да? Вот на ваш взгляд, какая перспектива восстановления у нас этого всего? И какой срок нам нужен, чтобы это хотя бы на уровень Советского Союза?
Спасибо.
Угу.
Ну, вообще, мне кажется, всегда все хотели делать мало, но получать много.
Это, да.
И при царе батюшке, и дальше.
Да. И вы знаете, буквально недавно на одной из встреч психолог как раз, когда мы обсуждали, мы говорим, вы же поймите, все хотят карьеру, все хотят выстраивать там систему и кадровые видеть какие-то свои возможности. Психолог говорит, этим хочет заниматься только 8-10% населения. Все остальные хотят, так сказать, иметь понятные рамки работы, максимальную, так сказать, свою оплату в соответствии. Но я не об этом, вопрос не об этом, конечно, вопрос о том, когда мы сможем восстановить тот, собственно, суверенитет и ту силу инженерной мысли, которая была у нас. Да, действительно, вы знаете, образование работает же в интересах тех запросов, которые складываются. И на сегодняшний момент вот этот интерес, собственно, к инженерному образованию заставляет нас, в общем, серьезным образом пересмотреть содержание образовательных проектов и программ. Но пересмотреть его, в чем нюанс, я бы хотела вот прям на нем как бы зафиксироваться, нюанс заключается в том, что сегодня изменились профили, скорость работы оборудования, мощности изменились. Мы работаем, сегодня целый ряд цехов работает в помещениях в 5, в 10 раз меньше, чем до этого, как бы выделялись огромные производственные мощности. То есть поменялись сами технологии. Поэтому специалисты, которые с этими технологиями учатся работать, они, в общем, тоже нуждаются в том, чтобы правильно вот это совмещение провести, то есть профессиональные навыки развивать с учетом вот этого обновленного содержания и обновленных технологий. Но здесь очень, мне кажется, важный момент, что, какой вопрос стоит перед образованием сейчас. Нам очень нужно оперативно брать научно-технологические проекты и разработки и вводить их в образовательную деятельность. Главный трансфер у науки – это в образование. И если какая-то разработка, проект, исследование, достижение не попало в образовательный процесс, и лектор выходит в аудиторию, простите за сленг, со старыми тапками, вот это потеря для образования. И поэтому сейчас педагоги, преподаватели, которые погружены вот в это научное знание и понимают, как его ввести правильно в свою систему подготовки, вот они в тренде. Это очень важно. Мы буквально недавно проводили тоже большое исследование в части, что мы посмотрели на... Ну, у нас 30% выпускников вузов не работают по специальности, да. Да? И мы увидели, что, в общем, как так, учили вроде как их там на туризм, а они пошли работать менеджерами. Оказывается, что в процессе обучения с ними встретились педагоги и преподаватели, которые обладали большей энергетической и базовой силой менеджера, чем, собственно, специалисты по туризму.
Да.
То есть внутри самой образовательной программы была такая дисфункция, да, то есть специалисты...
Подталкивали, по большому счету,
да, то есть получается, вот. И получается, что очень важно, чтобы университет тоже понимал, что содержание образования, оно зависит не только от тех мегаоснов, которые мы вложим в программу, а от тех педагогов, которые вовлечены, погружены, знакомы с научной практикой и эту научную практику несут в образование.
У нас еще один звонок, давайте примем, и он коротенький такой получится. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло.
Да.
Я приведу вам конкретный пример.
Слушайте, у нас нет времени, пожалуйста, если можно, вопрос.
Да.
Ну, вот недавний предыдущий этот самый слушатель, он как-то так очень невнятно свою мысль выразил. Я попытаюсь ее конкретизировать. Дело в том, что процесс обучения, вот еще с советских времен, он носит такой довольно расплывчатый характер. Мне пришлось учиться в школе с английским уклоном, и набирали каждый год по 2 класса, гнали, значит, повышенную программу языковую, а в итоге, значит, только, наверное, половина вышла на финишную прямую, был отборочный экзамен.
Все. Ну...
Я поняла вопрос ваш. Вы знаете, да, это серьезная работа, которая требует от педагогов и преподавателей умения этот навык, который сложился у этих ребят, передать дальше или доработать его соответствующим образом. И я вот в части там, передачи говорила о помощниках родителях и о портфолио. Очень важно вот эти навыки и компетенции не терять и переводить их дальше, потому что когда ребенок из школы поступает в университет, он, к сожалению, может не принести и не показать педагогам тех навыков, которые необходимы, а это в итоге уйдет в пассив. И вот чтобы это не уходило в пассив, очень важно работать с портфолио, поддерживать эти знания и, в общем, их переводить на следующий уровень, меняя сам набор компетенций, которым будет владеть специалист, профессионал.
Ну, я думаю, что это наша первая встреча, потому что еще вопросов сыпется, вопросы, мы не успели все обсудить, тем много, поэтому приходите снова. Сразу приглашение в следующем году, я думаю, будет классно.
Мне тоже очень приятно, очень активная аудитория, спасибо вам, Борис, да, за то, что мы так как бы так пообсуждали, вот, я очень готова к таким
встречам.
Спасибо.
Дорогие друзья, это была Радио Академия, я Борис Чернышов, у меня сегодня в гостях была Марина Александровна Боровская, президент Южного федерального университета, доктор экономических наук, профессор. Всем хорошего вечера, всем пока-пока.